Скажу несколько слов о погоде. В Москве сейчас минус 10, днем обещают до минус 5, пасмурно, небольшой снег. В Санкт-Петербурге от минус 3 до 0, также будет пасмурно и осадки. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 9 марта, турне вице-президента США Джозефа Байдена по странам Ближнего Востока. Сейчас вице-президент находится в Израиле. В воскресенье, 14 марта, в российских регионах единый день голосования. Эти темы – обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». Вопрос утреннего эфира «Свободы» сегодня: верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах? Мы ждем ваших ответов в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Номер, звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить вы можете на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Пейджер в Москве 660 1046. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefis-svoboda.ru. Еще раз напомню вопрос. Верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах? У нас также есть форум на интернет-сайте свободы www.svobodanews.ru, где вы также можете поучаствовать в дискуссии, оставить свой комментарий. Вице-президент США Джозеф Байден находится с визитом в Израиле. Это первое государство, с руководством которого Байден проведет переговоры в ходе своего турне по странам Ближнего Востока. Вице-президент США посетит также Египет и Иорданию, а также встретится с лидерами палестинской автономии. Главная цель этого визита – возобновление прерванных более года назад мирных переговоров между Израилем и палестинцами. Сообщается, что еще одной главной темой на этих переговорах будет ядерная программа Ирана, вопрос о санкциях против этой страны. Что же касается визита Байдена в Израиль, политологи отмечают небывалое похолодание в отношениях США и Израиля, и особое внимание уделяют тому, что американский президент до сих пор не посетил с официальным визитом Израиль, хотя уже побывал в Египте. Подробности и комментарии в репортаже моих американских коллег Юрия Жигалкина и Яна Рунова.
Вице-президент Джо Байден прибыл в Израиль с визитом, результаты которого могут серьезно отозваться на американо-израильских отношениях и на стратегии нейтрализации иранской ядерной программы. Визит вице-президента подытоживает год небывалого похолодания двусторонних отношений. Президент Обама уже в своих первых внешнеполитических акциях дал понять, что новая администрация ждет от Израиля большей уступчивости в переговорах с палестинцами, чем предшественники. Президент Обама, пока не посетивший Израиль, но уже побывавший в Каире, в одной из своих первых международных инициатив публично потребовал от израильтян заморозить расширение поселений на Западном берегу, что было воспринято многими экспертами и в США, и в Израиле, как пропалестинский уклон Белого дома. Та инициатива, как соглашаются многие, не дала желаемых результатов, но внесла сильную дозу недоверия в отношении между старыми союзниками. Давний американский друг Израиля, вице-президент Байден, прежде всего попытается подвести черту под неудачным годом, дать начало новой попытке израильско-палестинских переговоров и, что возможно самое главное, выработать общую американо-израильскую стратегию в отношении иранской ядерной программы, проблемы, которая обещает стать основной внешнеполитической заботой администрации Обамы. Вот как видится ситуация известному американскому политологу, вице-президенту Американского совета по внешней политике Илону Берману. У него взял интервью Ян Руно.
Одна из главных задач визита – сделать политику Израиля и Соединенных Штатов более скоординированной по вопросу иранской ядерной угрозы. Естественно, не только Израиль, но и Соединенные Штаты весьма обеспокоены усилиями Ирана по развитию своей ядерной программы и наращиванию ракетного оружия. Вопрос в том, как международное сообщество ответит на брошенный Тегераном вызов. Однако многие считают, что только Израиль Израиль способен принять решительные меры. Но этого-то и опасаются в Белом доме, который пытается сейчас заручиться поддержкой государств-членов ООН для введения новых экономических санкций против Ирана. Действия Израиля могут, как считают в Вашингтоне, помешать принятию санкций. Этот вопрос обсуждался в Вашингтоне во время визита израильского министра обороны Эхуда Барака, а теперь обсуждение продолжается вице-президентом Байденом уже в Израиле. Речь идет сейчас о более тесной координации действий Израиля и Соединенных Штатов. Как вы считаете, каковы могут быть общие и реально осуществимые задачи Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана? Конечно, задача стоит нелегкая. Мне кажется, достижимой для Израиля задачей может стать не полная денуклеаризация Ирана, а действия, которые, если не остановят, то хотя бы замедлят иранскую программу обогащения урана, отбросят ее на несколько лет назад, как это было сделано с иракской ядерной программой в 1981 году. Но согласятся ли на это Соединенные Штаты? И как это может отразиться на американской политике? Думаю, на переговорах Байдена с премьер министром Нетаньяху и президентом Пересом, Соединенные Штаты могут пообещать более жесткие санкции против Ирана в обмен на обещание Израиля отказаться от односторонних самостоятельных действий. Байден намерен встретиться также с главой палестинской автономии и королем Иордании. Разумеется, вторая из важнейших задач – возобновление Палестино-Израильских мирных переговоров. Думаю, ранее президент Обама, требуя односторонних уступок от Израиля, не учитывал реального положения с разделом Палестины на контролируемую Хамасом полосу Газа и контролируемый Фатхом западный берег. Хамас и Фатх находятся в состоянии войны друг с другом. И сейчас трудно понять, кто руководит палестинской автономией, с кем Израилю можно договариваться. А без этого Вашингтону невозможно двигаться вперед и посредничать в мирных переговорах между израильтянами и палестинцами. Это был Илан Берман из Вашингтонского совета по американской внешней политике. Вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден, лично знавший каждого израильского премьер-министра за последние 40 лет, намерен, по его словам, заверить народ Израиля, что Америка остается гарантом безопасности своего союзника и что ядерный Иран представляет угрозу не только Израилю, но и Соединенным Штатам.
Над темой работали мои коллеги Юрий Жигалкин и Ян Рунов. Вы слушаете программу «Время свободы», утренний выпуск. В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Один человек погиб, двое пропали без вести в результате пожара в ночном клубе «Опера» в центре Москвы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность вспышкой насилия в Нигерии, где в результате межрелигиозных столкновений в воскресенье погибли более 200 человек. В парламентских выборах в Ираке, прошедших в воскресенье, приняли участие около 62% избирателей. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции в провинции Эль-Азык достигло 57. В Абхазии сегодня пройдут похороны первого президента самопровозглашенной республики Владислава Арзенба. Президент США Барак Обама предложил финансовую помощь Сальвадору. Курс доллара сегодня 29 рублей 84 копейки, курс евро 40 рублей 52 копейки. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». В программе «Кинообозрение» с Андреем Загданским. «Оскар-2010» по горячим следам. Реформа здравоохранения как политический кризис. Репортаж из США Владимира Абаринова. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Премьера «Носа» в «Метрополитен». «Король танцев» в Нью-Йорке. Рихтер играет Шопена. И книжное обозрение Марины Ефимовой. Форстер. Как писать романы. Программа «Поверх барьеров». Американский час сегодня в 14:00. Ну а в программе «Время свободы» сейчас тема из свежих российских газет. И она связана с одной из главных тем нашей программы. Это касается единого дня голосования. Рядом со мной в студии наш обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, какие же газеты для
пишут об этом?
Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». Она отмечает, что накануне единого дня голосования оппозиции в Екатеринбурге и Астрахани указала на принуждение бюджетников к досрочному голосованию и голосованию по подкрепительным удостоверениям. Правда, эти технологии, как отмечает газета, скоро могут быть запрещены. Депутаты Свердловской думы от КПРФ направили в прокуратуру Свердловской области Юрию Пономареву и главе облсберкома Владимиру Мостовщикову письмо с просьбой разобраться в ситуации с открепительными удостоверениями. В этом году уже к 7 марта открепительные удостоверения получили около 16,5 тысяч избирателей. Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил «Коммерсанту», что это чистое проявление административного ресурса, который дает 10% в пользу партии власти. А в Астрахани на выборах в Гордуму меньше, чем за 10 дней с начала досрочного голосования, а это было 26 февраля, в избирательной комиссии пришло около 7 тысяч человек. Наблюдатели от оппозиции отмечают, что среди них подавляющее большинство работники муниципальных учреждений. Оппозиция традиционно называет это досрочное голосование и массовую выдачу открепительных удостоверений инструментом фальсификации результатов выборов, отмечает газета. Но если президент согласится с рекомендациями рабочей группы, заявил Борис Надеждин, который представляет в рабочей группе партию «Правое дело» «Коммерсанту», то на выборах все же всех уровней, как рассчитывает господин Надеждин, открепительные удостоверения будут отменены. А председатель межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин заявил «Коммерсанту», что значимого улучшения своих результатов оппозиции не добьется, так как основной объем фальсификации достигается иными методами, в частности, прямым вбросом бюллетеней в урну для голосования или подмены итогового протокола. Итак, напомню, это была газета «Коммерсант». Старые технологии снимают с выборов. Теперь обратимся к газете «Ведомости», к редакционной ее публикации под заголовком «Право бульдозера». Законодательное собрание Петербурга в пятый раз отказалось разрешить референдум о строительстве небоскреба «Охта-центр». Большинство депутатов сочли, что городской плебисцит приведет к неопределенным последствиям и, кроме того, не соответствует нормам федерального законодательства. А в это время в Москве милиция жестоко выселила жильцов, пострадавшего от пожара дома в Царицыне, возведенного на месте дачи первого председателя дореволюционной Госдумы профессора Сергея Муромцева. Газета напоминает, что на даче жил и Иван Бунин. В построенном на ее месте доме Венедикт Ерофеев в здании располагался самодеятельный исторический музей. Так вот, избиение погорельцев и разрушение здания столичные власти назвали вывозом строительного мусора. А заявления жителей и защитников архитектуры об исторической ценности построек и экспонатов – спекуляциями. Кажется, продолжает газета, что эти два события ничего не объединяет. Однако объединяют эти события слабость закона и сила власти. Памятники истории оказываются беззащитными перед желанием бюрократов возвести нужный, по их мнению, объект. Эксперты бессильны, когда чиновники отказываются рассматривать ходатайство о придании зданию статуса памятника. Шедевры архитектуры не спасает и статус памятника. Только в Москве за постсоветские годы утрачены около 90 зданий, находившихся под охраной государства. Строительство Охта-центра означает исключение центра Петербурга из списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Закон об охране объектов культурного наследия не содержит четких санкций за разрушение знаменитых общественных и промышленных зданий, домов и усадеб, а 243-я статья Уголовного кодекса «Уничтожение или проведение памятников истории и культуры» применяется крайне редко, отмечает газета. Возмущение общественности и попытки противодействия встречают многие последние инициативы власти, связанные со строительством или переделом земли. Как то снос речника, строительство олимпийских объектов, вырубка Химкинского леса, но общественность пока не может похвастаться крупными победами, заключает газета «Ведомости». Ну а о том, что происходит в Калининградской области, и о том, как мэрия Калининграда отказалась представить центральную площадь города для проведения запланированного 20 марта митинга протеста против политики областных властей и «Единой России», я думаю, мы поговорим в следующем выпуске.
Да, сообщается, что протестующих отправляют на аэродром. Спасибо, Надежда. В прямом эфире была моя коллега Надежда Перцева.
Число жертв сильного землетрясения на востоке Турции возросло до 57. Около 100 человек ранены. Спасательная операция продолжается. Несколько стран сразу после известий о землетрясении предложили свою помощь. Из Турции передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
В Турции начался сбор пожертвований для пострадавших в результате землетрясения. Это денежные средства, продукты питания, теплая одежда, которую жители приносят в пункты помощи, открытые в региональных отделениях турецкого Красного полумесяца. Многие делают пожертвования прямо по телефону. В район трагедии власти доставили около 300 палаток, более 2000 одеял, передвижные кухни, печки, буржуйки. Развернут оперативный штаб, где работают спасатели и медики. 40-летний врач Ахмед прибыл из соседней провинции Диарбакыр, чтобы помочь раненым. Никто не хочет заходить в свои дома. Местные жители разжигают костры, чтобы согреться. Температура в районе землетрясения около 3 градусов тепла. Мы развернули мобильные госпитали, где оказываем помощь легко раненым, обеспечиваем всех желающих горячей едой. К настоящему времени под завалами домов никого не осталось. Все погибшие и пострадавшие местные граждане. Землетрясение магнитудой около 6 произошло в понедельник около 6 утра по московскому времени в горной провинции Эль-Азык на востоке Турции. Толчки продолжались в течение полутора минут. По данным сейсмологов, вслед за первым последовали еще более 30 толчков. Повторные толчки фиксировались вплоть до полудня. В эпицентре землетрясения оказались 6 деревень. Наиболее пострадала деревня Акчулар, где были заживо погребены более 20 деревенских жителей. Ферхат, житель деревни, сказал: «Мы вытащили из-под завалов 6 человек. Все они были мертвы. Мои соседи и их 2 детей погибли. Я пытался им помочь, но их дом был завален землей. Аллах забрал их». В результате землетрясения разрушено около 150 домов, здания кафе и сельской администрации. Турецкие телеканалы демонстрируют кадры чудом уцелевших построек. Трещины в стенах, печных трубах, кирпич, который крошится от одного прикосновения руки. Появилась информация о том, что власти провинции полностью игнорировали обращение людей с просьбой укрепить здания, которые были построены из некачественного кирпича. Уже раздаются призывы к властям создать программу спасения турецких сел от возможных последствий землетрясения. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил на экстренной пресс-конференции: «Турция должна извлечь уроки из этой трагедии. Именно некачественная дома стали причиной того, что жертвами землетрясения стало так много людей. Таково мнение авторитетных экспертов. Мы уже дали необходимые поручения провинциальным властям, чтобы изменить архитектурную структуру в области и начать процесс сельского преобразования. Подобная программа была организована в стране в целях защиты жилых городских построек от возможных разрушительных последствий землетрясения». Тем временем жизнь в провинции парализована. Закрыты школы и городские учреждения. Всего в горной провинции, где были отмечены подземные толчки, проживает более 500 000 человек. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Программу «Время свободы» продолжит репортаж на тему культуры. В небольшой московской галерее Елены Врублевской открылась выставка рисунков тувинской певицы Сайнхоном Чилак. В своих экспериментах с графикой, так же как и в песнях, она с успехом использует, казалось бы, несочетаемые компоненты. Название выставки «Звуки верхнего мира» напоминает о мифологии коренных народов Сибири. У микрофона Лиля Пальвелева.
Сайнхоном Чилак убеждена, когда ее древние предки создавали наскальные рисунки, они при этом обязательно пели, поскольку то и другое действие носили ритуальный характер и были взаимосвязаны. Так что занятие рисунком для нее – дело органичное. А еще, как и многие исполнители, владеющие архаичным горловым пением, Сайнхо сочетает эту технику с фри-джазом. У ее гибкого голоса широкий диапазон. Субтитры создавал DimaTorzok. О графических работах с Энхоном Чилак рассказывает сотрудник галереи Елены Врублевской Антон Марьясов.
Это рисунки, выполненные чаем, кофе, кефиром на бумаге и на козьих шкурах. И еще есть два шаманских бубна, которые она также сама сделала. Утренний чай или кофе – это своеобразный ритуал для современного человека. А выставка называется «Звуки верхнего мира». Используя чай и кофе, она придает нашим утренним ритуалам такую шаманскую завершенность.
Открытие выставки сопровождалось пением приехавшей в Москву исполнительницы. Однако и в другие дни посетитель галереи услышит ее голос.
Мы специально для выставки выпустили ограниченным тиражом два не издававшихся в России альбома с Энхоном Чилак. И этот альбом будет саундтреком к выставке.
Среди сюжетов рисунков, добавленные Сэн-Хо, к традиционному шаманистскому пантеону духи чая и кофе. Различные сорта этих продуктов дают тончайшие, притом прозрачные, оттенки коричневого. И так же, как в джазовых композициях, здесь сплошная импровизация, слово автору.
Когда есть возможность какие-то зарисовки делать, я делаю зарисовки. Или же просто по утрам кладу листок бумаги, вот то, что на дне чашки остается. Или даже вот на тарелке там кетчуп остается, я иногда просто беру. Но мне нравится так, что не выкидывать, а что-то попробовать сделать. Иногда застолье вот у нас друзья собираются, обычно расстилают там бумагу на столе. Однажды мы так сделали целую сессию. Мы сидели, разговаривали, пили красное вино. И я просто из всего, что было на столе, начала собирать что-то. Как раз были у художника в гостях. Он говорит: ой, ты слушай, тебе хорошо, может, давай. Подкидывает чистые листы бумаги. И я просто вот то, что мы сидели разговаривали, я параллельно это дело водила кисточкой. Андрей Эльфи такой художник.
Вы очень много выступаете в разных странах, а у себя на родине даете концерты? И если да, то звучит ли там только чисто этническое исполнение или джазовые композиции тоже?
Да, раньше это было сложно. Но мои земляки воспринимают меня, я надеюсь, вполне адекватно. Мне удается показывать этническую программу и программу джазовую. Кстати, мы уже привозили туда коллективы из Германии, швейцарские группы привозили, из Швеции, из Дании, из многих стран Европы, Америки. Правда, зрителей было мало, человек 50-100, но они с огромным интересом слушали. Понимаете, для них это не является фри-джазом, для них это звучит по-шамански. Именно когда они слушают фри-джазовую музыку. Низкие барабаны, они больше ассоциируются с миром мертвых, с царством Эрликхана. Верхний мир ассоциируется с высокими, тонкими звуками. В этих тонких мирах живут божества различные и так далее. Вот это вот бесконечное противостояние между бессмертным и смертным. Смертное, оно все-таки ассоциируется с подземным миром. То есть то, что умрет. То, что будет всегда, ассоциируется с верхним миром.
Почему высокие ноты ассоциируются с верхним миром? Это из-за птиц? Что у птиц звонкие голоса?
Вот это я не знаю. Так всегда было. Я не знаю.
О московской выставке с Энхоном Чилак рассказывала корреспондент Радио Свобода Лиля Палюлева. Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 9:30. Сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Один человек погиб, двое пропали без вести в результате пожара в ночном клубе «Опера» в центре Москвы. К настоящему времени пожар, произошедший в ночь на вторник, ликвидирован. Его площадь составила более 1000 квадратных метров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность вспышкой насилия в центральной Нигерии, где в результате межрелигиозных столкновений в воскресенье погибли более 200 человек. В парламентских выборах в Ираке, прошедших в воскресенье, приняли участие около 62% избирателей, имеющих право голоса. Об этом сообщила избирательная комиссия страны. В Женеве сегодня возобновляются американо-российские переговоры о заключении нового договора о стратегических наступательных вооружениях. Московский городской суд начнет сегодня рассматривать дело о нападениях на граждан стран Центральной Азии. На скамье подсудимых ранее уже осужденные за убийство на националистической почве к длительным срокам заключения. В Абхазии сегодня пройдут похороны первого президента самопровозглашенной республики Владислава Арзинбе. Он умер 4 марта в Москве на 65-м году жизни. Палестинцы и израильтяне начали непрямые переговоры о мирном урегулировании при посредничестве специального посланника США на Ближнем Востоке Джорджа Митчелла. Об этом сообщил представитель Госдепартамента США. Директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что в результате последних контртеррористических операций убиты более половины членов руководства группировки Аль-Каида. Президент США Барак Обама предложил финансовую помощь Сальвадору. Как передает BBC, во время встречи в Белом доме с президентом Сальвадора Маурисио Фунесом, Обама заявил, что Вашингтон готов помочь стране в области кредитования, торговли и развития инфраструктуры. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
Надежда Фетисова подготовила и представила вам выпуск новостей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня одна из главных тем нашей программы – это выборы в российских регионах. Ситуация в стране перед 14 марта, единым днем голосования. Наших слушателей мы спрашиваем сегодня, верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах. Сразу после небольшого интервью заработает телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Ну а сейчас давайте послушаем интервью. Мой коллега Карен Агамиров побеседовал с Александром Кыневым о том, в каких регионах России чаще нарушают права кандидатов и избирателей, о том, могут ли публичные акции протеста повлиять на ситуацию, уменьшить количество нарушений.
Существует же множество механизмов, которые искажают свободу волеизъявления. В случае прямых фальсификаций, грубых, когда, скажем, переписываются протоколы или вбрасываются бюллетени, ну, это такой крайне совсем уж девиантный случай прямых откровенных фальсификаций. Но есть же и масса других технологий, которые, в общем-то, тоже чистыми, мягко выражаясь, не являются. То есть использование админресурсов, это софистская технология, черный пиар, подложные агитационные материалы, препятствия агитационной деятельности по там кандидатов или партий. Это что, чистые технологии? Поэтому, наверное, если вопрос ставится предельно широко, о том, чистые выборы или нет. Базовые условия выборов, они остаются, к сожалению, неизменными. У нас очень репрессивное избирательное законодательство, которое делает крайне сложным регистрацию и кандидатов, и партийных списков, особенно когда речь идет о нежелательных для власти кандидатах. Из 8 регионов в 3 барьер все-таки по факту там 5%. Но в Воронежской области после послания президента его снизили, по сути, до 5. В Рязанской области Республики Алтай его не повысили до 7. То есть в итоге в 3 регионах фактически 5% осталось. Есть зачистка, то есть отказ в регистрации, особенно показательный пример, это Яблоко в Калужской области и в Свердловской области. Ситуация в Челябинской области, где по целому ряду городов и районов есть скандал с недопуском на выборы довольно популярных кандидатов. Есть и другие замечательные территории, есть город Иркутск, где отменили регистрацию главного оппонента, кандидата в мэры Единой России Серебренникова, депутата Заксобрания Антона Романова. Причем, если верить данным прессы, то у Антона Романова очень высокие шансы на победу были, во всяком случае, до момента, пока его регистрацию не отменили. Сейчас он подал апелляцию, установит его на выборах или нет. Скажем, Ульяновске, где городская дума, тоже, в общем, массовая зачистка, отказ оппозиционным кандидатам в городских округах одномандатных. Ситуация скандальная в Сочи, где избирается городской совет, и там многомандатные округа, и активная борьба даже у кандидатов Единой России с другими членами партии Единой России, которые выдвигаются против них как самовыдвиженцы. И там тоже борьба очень жесткая, и понятно почему. Расходуются гигантские средства, речь идет об очень важных проектах, речь идет о землепользовании, о правилах градостроительства и так далее. И, конечно, есть огромное количество заинтересованных игроков.
Александр, а как вы считаете, публичные протесты общественности могут повлиять на количество нарушений, уменьшить их количество?
Позиция по ряду регионов существенно повысила свою грамотность и, скажем, научилась там нарушения ловить, ситуация в Воскресенске, в Дербенте, например. И, видимо, есть общая установка все-таки не допускать таких уж вопиющих случаев, когда результаты можно было бы отменить. Поэтому сейчас делается массовый акцент, такого акцента не было осенью, именно на технологии черного пиара. Почти во всех регионах большим тиражом выходят подложные газеты, псевдолистовки. Одна из тем, которая из региона в регион повторяется, когда оппозицию обвиняют в связях с криминалом. Посмотрим, как это все сработает. В ходе самого подсчета наверняка в ряде регионов будут проблемы. Здесь, конечно, есть территории, где мы привыкли, что такие проблемы есть. Но это национальные регионы, там это периферия, сельские районы, малые города, целого ряда субъектов. Но посмотрим, что в итоге будет в день выборов. Очень большое количество черного пиара. Здесь абсолютно рекордсмены на этих выборах. Это Рязанская область, это Свердловская область, Курганская область.
С политологом Александром Кыневым беседовал мой коллега Карен Агамиров. Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И сегодня мы спрашиваем вас, верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах. Первой до нас дозвонилась Марина из Москвы. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что, конечно, можно. Но у меня вот такой, все до единого, включая Коммунистическую партию, Справедливую Россию, ЛДПР, считают, выборы фальсифицированы. Все до единого. Но никто не может объединиться для того, чтобы бойкотировать эти выборы. Все говорят, нельзя, все равно они, если они не вбросят бюллетени, они подчистят протокол. Я считаю, что всем силам, по крайней мере, тем, кто участвует в выборах, нужно объединиться, бойкотировать выборы и призывать население бойкотировать эти выборы, пока не просто они станут честными, а ввести такие пункты в эти избирательные законы, которые бы сделали их относительно хотя бы честными. Это, ну, я, например, считаю, это уголовная ответственность за фальсификацию. Это введение в избирательной комиссии обязательно из каждой, даже пусть 50 партий будет участвовать, чтобы один из них был членом избирательной комиссии. Обязательно. Хотя бы с правом совещательного голоса. Вот и другие, так сказать, какие-то меры, которые бы обеспечили чистоту выборов.
Спасибо, Марина. Вот такие предложения от нашей слушательницы Марины. Я сейчас прочитаю несколько сообщений с нашего пейджера, номер которого 660-1046. Можно, пишет нам Иван, можно уменьшить количество нарушений, если в избиркомах появятся люди с царем в головах. Даже протестами от чиновников, отвергающих всякую мораль и приличие, можно добиться лишь чисто помпезных благ. Такое мнение Александра из Сызрани. Сообщение от Никитенко. Российская власть и ухом не поведет на возмущение общественных организаций, правозащитников и населения на беспрецедентные действия власти по нарушению Конституции и закона о выборах. У нас есть еще звонок в прямом эфире. Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро, Свобода. Вы знаете, мне, конечно, мутно верится, чтобы общественные, скажем так, возмущения дошли до ушей находящихся у власти. Я хочу привести пример. Расстреливая Бесплановскую школу, власть стреляла не только в детей, власть стреляла и в потенциальных демонстрантов.
Владимир, а если говорить о выборах все-таки, а не...
Так я, вот, я вам всему веду, что даже институт силы настолько сейчас в России развит, что каких-то минимальных демократических позиций говорить даже не приходится. Вы возьмите даже такой пример, когда Касьянова не зарегистрировали. Это можно премьер-министра страны не зарегистрировать в кандидаты на избираемую должность. Что говорить о простом гражданине, если премьер-министра не избирает? И расстреливая Бесплановскую школу, не оказывая помощь Дубровке, пострадавшим Дубровке, власть будет стрелять в народ. Это надо понимать. Возьмите пример, когда общественные организации выходят отстоять свои конституционные права. Власть что добивается? Власть только насильственным путем, дубиной по голове, во избежание ненужных жертв. Я думаю, что граждане должны найти другой способ, который недопущение до власти, так сказать, захватившие власть в стране питерской кучки. Это надо прекрасно и реально себе понимать. Взять реакцию войны в Грузии, нам пудрят мозги, что это есть, так сказать, происки в Саакашвили, категорически нет.
Спасибо, Владимир, за ваш звонок. Далеко мы, в общем, ушли уже от главной темы. Несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Влад нам пишет. В принципе, публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах, но только тогда, когда на улицу выйдут тысячи возмущенных. И ему отвечает Микаэл из Москвы, который написал: «Согласен, но ведь кто-то должен взять в свои руки организацию». Дмитрий из Екатеринбурга пишет нам на нашем интернет-сайте: «Мне кажется, любая форма протеста оправдана, тем более, когда речь идет о защите Конституции, которую грубо попирают власти, включая ее гаранта. Но публичная акция действенна лишь с оговорками». Сергей из Москвы прислал нам сообщение: «Нет, на массовые выступления правительство просто ответит попыткой репрессий, а ОМОНу наплевать на легитимность выборов. Единственный вариант – изменить само государство, сменить правительство». Слушатель, подписавшийся как отщепенец, нам пишет: «Потому отщепенец, что выходим мы с протестом сотни человек, ну от силы полторы, и против них власть бросает 1500-2000 ОМОНовцев, а по переулкам и дворам не менее 50 автозаков. Приходите, полюбопытствуйте, интереса ради. А вот когда выйдет 1 000 000 или 2, тогда Дума и заговорит о гласе народа». У нас есть еще звонки. Иван из Москвы. Вы верите, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах?
Доброе утро. Я считаю, что публичный протест, конечно, оказывает определенное влияние и на власть, хотя мы этого не видим, и на народ. Но дело в том, что этого далеко недостаточно, потому что власть прекрасно приспособилась к таким выступлениям. Вот предыдущие сообщения как раз об этом говорят. И они хорошо ориентируются, что сначала надо выбивать организаторов и так далее. Вот. Но можно сказать, что дальше будет. Значит, количество этих протестов, конечно, будет катастрофически возрастать, потому что они же будут уже неорганизованные. И их недостаточно для изменения самой власти. А власть надо менять. В этом единственный выход. А все это придет к тому, к морям крови. Это мы уже проходили.
Таково мнение нашего слушателя Ивана из Москвы. Еще несколько сообщений, которые вы присылаете нам на пейджер и на номер 8-903-743-2801. Это номер для смс-сообщений. Вячеслав из Нижнего Тагила пишет: «Могут, можно публичными протестами уменьшить количество нарушений на выборах, но люди не пойдут, им Путин не велит». Геннадий отвечает на наш вопрос: «Под лежачий камень вода не течет». И такое пессимистичное сообщение от Ильи, который пишет: «Нет, не верю. Беда в том, что честные выборы, как и демократия, вообще большинству из россиян не очень-то нужны, поэтому и превращаются в опять хорошо смазанный механизм шельмования, как это было в СССР». У нас есть еще звонок. Валерий в прямом эфире. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Приглушите, пожалуйста, громкость приемника.
Ага, хорошо. Добрый день.
Добрый день. Итак, вы верите, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах?
Нет, на сегодняшний день институт выборов, по-моему, очень четко и жестко контролируется. Настолько плотно, что какие-либо движения влево-вправо просто исключены.
Ну что ж, ваш ответ понятен. Это был звонок из Иваново. На нашем сайте скептик пишет: «Ну, разумеется, нет. При существующих законах и их исполнителях однозначно нет. Нарушения на выборах, когда и как они делаются, это разными способами: вбросы бюллетеней». Далее идет перечисление, какие нарушения допускаются на российских выборах. И единственное, что может помочь, что может снизить количество нарушений на выборах, по мнению скептика, средства массовой информации и реагирование на публикации поименно, постатейно и так далее. И еще одно сообщение от Александра из Североморска, который нам написал, что он тоже не верит в то, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах. По мнению Александра, все публичные протесты, происходящие в последнее время в России, точно так же управляемы сверху, как и сами выборы. Ну что ж, вот такие ответы мы получили сегодня на наш вопрос. Верите ли вы, что публичными протестами можно уменьшить количество нарушений на выборах? Завтра новая тема из свежих.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 45 минут. Один человек погиб, двое пропали без вести в результате пожара в ночном клубе «Опера» в центре Москвы. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность вспышкой насилия в Нигерии, где в результате межрелигиозных столкновений в воскресенье погибли более 200 человек. Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 57. Президент США Барак Обама предложил финансовую помощь Сальвадору. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас мы вернемся к теме протестов публичных, общественных, но уже во взоре центральных российских газет. Рядом со мной в студии Надежда Перцева.
Доброе утро, Михаил.
Надежда, мы обещали рассказать о том, что же происходит в Калининградской области.
Да, я просто еще напомню, что накануне, в прошлом выпуске, мы как раз говорили о том, что и строительство автоцентра, и вырубка химкинского леса, и снос исторических памятников, и ситуация вокруг речника, вот эти как бы эпицентры нарушений, к сожалению, протесты общественности пока не малоэффективны и не приносят результатов. Так вот, мэрия Калининграда отказалась предоставить центральную площадь города для проведения запланированного 20 марта митинга очередного протеста против политики областных властей и Единой России. Власти предложили оппозиции собраться на стадионе «Пионер» или аэродроме Девау, принадлежащем ДСААФ. Сити-менеджер Калининграда Феликс Лапин, который принял это решение, объяснил коммерсанту, что в городе нет других мест, которые могли бы принять до 15 тысяч человек. Я бы не стал говорить, что это окраины. Район стадиона до войны был центром города, отметил господин Лапин. Глава Калининграда «Единорос» Александр Ярошук, комментируя ситуацию, сказал коммерсанту, что массовость протестных митингов его не удивляет. Люди за эти годы реально стали хуже жить, а ожидания, в том числе и по поводу БООСа, оказались явно завышенными. Здесь у людей ментальность другая, чем в России, считает глава Калининграда. По благосостоянию и взглядам люди никогда не ориентировались на Москву или Питер. Европа ближе, поэтому люди у нас более демократичные и политизированные, чем в России. Мы любим Россию и не считаем, что от нее нужно отделяться. Просто власть должна вести диалог с обществом. Сейчас диалог начинается, может быть, как раз благодаря митингам, считает Александр Ярошук. Господин Босс продолжает начатые после январского митинга регулярные контакты с лидерами местной оппозиции, продолжает газета. Как рассказал коммерсанту депутат областной думы господин Чесалин, много лет возглавлявший профсоюз докеров в Калининградском порту, господин Босс предложил ему должность областного уполномоченного по правам ребенка. Я ответил, что не готов принять такое предложение от губернатора, который не замечен в проведении грамотной и человеколюбивой политики, рассказал господин Чесалин. А со своей стороны он пригласил Георгия Босса на митинг 20 марта и попросил его пролоббировать предоставление для митинга центральной площади. Однако, продолжает газета, господин Босс сказал, что не потерпит ультиматуму, и что поскольку диалог между властью и оппозицией уже начался, митинг проводить вообще не нужно. Тем временем на одном из крупнейших предприятий области, автосборочном заводе, на прошлой неделе состоялось собрание коллектива, на котором было принято обращение к Дмитрию Медведеву с просьбой переназначит Георгия Босса на второй губернаторский срок. В разговорах на условиях анонимности рабочие автотара говорят, что администрация предприятия обещала уволить тех, кто выйдет 20 марта на митинг, заключает газета «Коммерсант».
Спасибо, Надежда. В прямом эфире была Надежда Перцева. Ну, а я добавлю лишь, что протесты в Калининградской области в Калининграде называют самыми массовыми за последние годы в России. Вы слушаете программу «Время свободы». Пришло время поговорить о новостях экономики. Выпуск подготовил Сергей Сининский. В России начинается государственная программа обмена старых автомобилей на новые. Владелец старой машины, находящейся в эксплуатации 10 и более лет, и в собственности этого владельца не менее одного года, может сдать ее на утилизацию и получить от государства ваучер на 50 тысяч рублей. Его можно использовать для покупки нового автомобиля, в том числе в кредит. При этом покупаемый автомобиль российских или зарубежных моделей должен быть произведен на территории России. Первый этап этой программы продлится до конца октября. Европейская комиссия обсуждает предложение Германии и Франции о создании в рамках еврозоны финансовой структуры, которую уже называют Европейским валютным фондом. По словам представителя Еврокомиссии, главная цель этих планов – более жесткая координация финансовой политики стран, входящих в еврозону, для предотвращения возникновения в ней кризисов, подобных нынешнему в Греции, а также возможность оказания прямой финансовой помощи отдельным странам в исключительных случаях. Кроме того, страны-инициаторы предлагают ограничить использование в еврозоне некоторых производных финансовых инструментов, в частности тех из них, которые ранее использовала Греция для вполне легального манипулирования своими долговыми обязательствами. Предполагается, что проект плана будет представлен на обсуждение стран Евросоюза уже к концу июня этого года. Граждане Исландии на состоявшемся в воскресенье референдуме отвергли правительственный план выплаты компенсации жителям Великобритании и Нидерландов за их потери в результате банкротства в 2008 году одного из исландских банков, вкладчиками которого они были. Против высказались 93% голосовавших. Общая сумма долга составляет 5,3 миллиарда долларов. Это 45% объема ВВП Исландии в прошлом году или почти по 16,5 тысяч долларов на каждого из 320 тысяч жителей страны. Тем не менее, правительства всех трех стран – Исландии, Великобритании и Нидерландов – высказались за продолжение переговоров об условиях урегулирования долга.
Сергей Синевский подготовил выпуск экономических новостей, а я добавлю, что курс доллара на сегодня 29 рублей 84 копейки, евро 40 рублей 52 копейки.
Завершит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Франции. Среди радикальных французских феминисток возвращается в обиход популярный в 70-х годах лозунг «Биология – это не судьба». Поводом тому, в частности, стала книга французской исследовательницы Элизабет Бедентер «Конфликт. Женщина и мать». По мнению автора, достижения феминизма во Франции находятся сегодня под угрозой. Во французском обществе наблюдается возврат к традиционному пониманию роли женщины как образцовой матери и домашней хозяйки. В числе причин регрессии автор называет распространившуюся в последние годы идеологию натурализма и пропаганду возврата к заложенным в женщине природным инстинктам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Рузанна Амирханян.
В то время как в большинстве стран Евросоюза отмечаются низкие показатели рождаемости, предсказываемый аналитиками «бэби-крах» пока не грозит Франции. В вопросах материнства француженки были всегда вне европейских тенденций. Феминизм и женская эмансипация не привели здесь к такому снижению количества рождений, как в соседней Германии или в ряде других европейских стран. Уровень рождаемости достиг здесь даже рекордной отметки за последние 25 лет, и сейчас на каждую французскую женщину приходится в среднем по 2 ребенка. Результаты статистических опросов показывают также, что все большее число мам находит удовлетворение в возврате к каждодневным домашним и материнским заботам. Им во многом помогают преимущества французской системы социальной защиты, как, например, трехлетний оплачиваемый отпуск по рождению и уходу за ребенком, который позволяет работающим матерям сочетать карьеру с родительскими обязанностями. Статистика рождаемости – одна из самых оптимистичных тем в местных СМИ. Журналисты и политики говорят о ней с особой гордостью. Возможно, поэтому книга Элизабет Бедентер «Конфликт. Женщина и мать» была воспринята как вторжение в идиллию среднестатистической французской семьи. По мнению автора, в обществе установилась диктатура материнства. Новое поколение педиатров, психологов или, как называет их Бедентер, современных гуру, навязывает родителям идеологию натурализма, которая, по мнению автора, ограничивает роль женщины в обществе, приковывая ее к традиционному образу хранительницы очага и матери, говорит Элизабет Бедентер.
On est de plus en plus prisonnier.
В последние годы настойчиво рекламируется возврат к якобы заложенным природой материнским инстинктам и к натуральным методам ухода за детьми. Врачи все чаще рекомендуют естественное и длительное кормление ребенка материнским молоком, советуют родителям проводить больше времени с детьми, быть крайне внимательными к их гигиене, питанию и поведению. Некоторые из них даже категорически запрещают мамам устраивать детей в ясли из-за риска инфекционных заболеваний. Из-за всех этих рекомендаций и предостережений женщины оказываются под сильным моральным давлением. То чрезмерное внимание, которое сегодня общество требует уделять уходу за детьми, идет вразрез интересам женщины, ее личности и профессиональной карьеры, являясь огромным шагом назад в процессе ее эмансипации. Эта новая натуралистическая концепция материнства таким образом глубоко противоречит принципу равенства полов. Элизабет Бодентер уверена, что сегодня также существует противоречие между принципами свободы женщины и, по ее словам, антиженской по сути политикой охраны окружающей среды. В обществе распространился некий радикальный подход к экологии и природоохранным вопросам. Сегодня матерям серьезно рекомендуют отказаться от одноразовых подгузников и мыть детские пеленки, советуют самим готовить овощные пюре и не покупать готовое детское питание в супермаркетах. То есть все то, что было несомненным достижением 30 лет назад, сегодня ставится под вопрос, и мы постепенно начинаем шагать назад из-за этого экстремального подхода к экологии, который ставит природу превыше свободы женщины. Книга Элизабет Бодентер вызвала как положительные отклики, так и резкую критику. Во французской прессе на эту тему высказались известные журналисты, писатели и даже политики. Многие считают, что в позиции радикально-феминистки Элизабет Бодентер звучат скорее ноты разочарования в молодом поколении, которое предало идеалы феминизма и его борьбу за изменение роли и статуса женщины в обществе. Многим понятно это разочарование, однако винить молодых мам за их новый образ жизни – это все равно, что обвинять природу в том, что в ней скрыта некая идеология, считают они. С позицией Бодентер согласны не все, даже в среде традиционных феминисток, считая теорию автора схематичной и даже старомодной. Оппоненты Бодентер высказывают мнение о том, что свобода современной женщины мало зависит от выбора естественного или искусственного кормления, одноразовых или моющихся пеленок, так как современную женщину отличает именно то, что в этих вопросах она абсолютно свободна. Критика тенденции натурализма со стороны Элизабет Бодентер им кажется односторонней, ибо она вовсе не затрагивает такие важные и актуальные для общества вопросы, как насилие в семье, изменившиеся отношения в школьной среде и принцип неравенства полов, все еще существующий в профессиональной сфере. Однако, несмотря на шквал критики, книга «Конфликт. Женщина и мать» расходится с книжных прилавков с необыкновенной скоростью. Рузанна Амирханян, Франция, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Екатерина Высоцкая, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Грани времени». Тема «Ситуация в Ираке после воскресных парламентских выборов и перспективы вывода американских войск». Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
У Сейма их ждали представители правых движений, которые...
Мне непонятно, например, действия некоторых депутатов Совета депутатов, которые
допускают... Утром в воскресенье грузинские СМИ сообщили о взрыве во дворе одного из частных домов.
Горожане уверены, что областные власти лоббируют создание на базе летно-испытательной.
Эти выборы определят судьбу демократии в Ираке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. С следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».